Радіо Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Хипстеры. Существуют ли они в России? За нашим столом Игорь Компанеец, арт-директор клуба «Солянка», Филипп Миронов, пиар-директор агентства «КАС» и пресс-атташе фестиваля «Трансмузыкаль», Денис Бояринов, редактор отдела современной музыки на сайте openspace.ru, а Юрий Сапрыкин, редакционный директор журнала «Афиша», и Арсений К, лидер группы «Падла Бир Аутфит». Мы ожидаем, что к нам присоединится Настя Сартан, владелец шоурума «Эки People» и управляющий магазина «Look at Me». В таком банальном представлении хипстер – это молодой человек лет 20-25 в невероятно узких джинсах, с косой челкой, в очках больших, при этом не обязательно, чтобы этот человек был близорук или дальнозорок. Эти очки – лишь демонстрация его интеллекта, интереса к литературе. Это молодой человек или девушка, который интересуется западной музыкой, вообще ориентирован на Запад. И надо сказать, что Википедия, которая все время сомневается, то ли ей ставить статьи о хипстерах, то ли их уже уничтожить, говорит о том, что есть одна опасность. Эти люди хотят жить и работать на Западе и покинут родину. Еще фотоаппарат Лома, непременная принадлежность этого человека. Ну, в общем, вы добавите краски, я думаю. Давайте для начала поговорим, вы-то сами хипстеры или нет, и какое вы имеете отношение к этому слову?
Ну, наверное, тот человек, который, в общем, все это начал, Юрий.
Юра Сапрыкин? Ну,
автор канонического текста про
хипстеров. Да, придется рассказать, что Юрий Сапрыкин является автором, можно сказать, главного текста о хипстерах в стране.
Хотелось бы как-то на манер Тараса Бульбы уже произнести, что я его породил, я его и убью. Но, по-моему, это все произошло само собой. Текст, вот этот появившийся почти 2 года назад, он описывал некую группу людей, объединенных действительно общими там модными атрибутами, общими интересами, общим стилем жизни, причем это все одинаково, более-менее одинаково выглядело как в Москве, так и в Петербурге, или там в Нью-Йорке, или в Мадриде, и где угодно. За эти 2 года произошли довольно драматические изменения, в Москве, по крайней мере, насчет Нью-Йорка я не уверен. Заключаются они в том, что, ну, во-первых, те конкретные, ну, что такое слово хипстер, это просто модник. Вот те конкретные модники, о которых шла речь, они, ну, как бы сильно изменились. Самые там талантливые, энергичные из них все больше пытаются заниматься какими-то серьезными делами и постепенно превращаются в таких крепких хозяйственников. Хипстер, который занимается делом, это уже не совсем хипстер.
Да, надо добавить, что хипстеры аполитичные, вообще ничего, кроме себя и своих интересов,
не знаю. Вот. Во-вторых, все эти модные атрибуты, о которых сейчас идет речь, они уже давно отвалились и в лучшем случае увлекают вот пресловутых жителей Южного Бутова, ну, если вообще для кого-то еще имеют смысл. И, в-третьих, с самим термином произошло после некоторых смысловых метаморфоз удивительное превращение. Слово превратилось в такое обзывательство. Да? Если хочешь кого-то оскорбить, назови его хипстером. Поэтому как бы сейчас, в общем, в слове этом, к сожалению, смысла не больше, чем в слове, допустим, козел. То есть оно обозначает какой-то объект, да, там животное, да, но одновременно с этим, если хочешь кого-то обидеть, вот можно назвать его хипстером. Ну, в общем, слово есть, а хипстера нет.
Юрий Сапрыкин, Арсений К.
Скажите, а изначально какой был эмоциональный окрас у этого слова, когда вы давали?
Да, эмоции были похожи с самого начала. Как бы почему потребовалось как-то назвать и объяснить эту группу? Потому что эта группа вызывала дикое раздражение со стороны, ну, как бы всех остальных людей. То есть какие-то сильные эмоции в блогах по поводу вот этих вот ребятишек, которые там на винзавод ходят и в очках с фотоаппаратами. Со стороны
тех, кто старше.
Со стороны тех, кто старше, или тех, кто просто другие. Так вот, сильное раздражение по этому поводу появилось раньше, чем понимание, что этих людей вообще что-то объединяет.
Юра, а со стороны готов и эмо, например, было раздражение, что кто-то занимает их
нишу? Готы и эмо слишком заняты поеданием друг друга, чтобы обращать внимание на такие мелочи.
То есть мы сразу как бы
Филипп
понимаем,
Миронов.
Да, понимаем, что хипстеры – это субкультура, хотя это вопрос, на самом деле, спорный, и мне кажется, что это большой-большой вопрос, можно ли ставить их в один ряд с готами и эмо.
Давайте поговорим сначала все-таки о вашем собственном отношении к этому термину или к этому движению.
Юра сформулировал, что у слова «хипстер» абсолютно обидные коннотации. Это как бы эквивалент тому, чтобы вы спрашиваете, готовы ли мы сейчас называться козлами.
Филипп Миронов и Денис Бояринов.
Ну, я хотел бы рассказать про свою личную историю отношения со словом «хипстер». Это впервые столкнулся с этим словом в 2003-м, что ли, году, когда редактировал журнал «Ом». Тогда Игорь и Филипп уже там не работали, а мы делали журнал «Ом», какая-то очередная инкарнация, с Игорем Григорьевым. Тогда мы очень много читали модных журналов, естественно, еще больше, чем до этого, таких как «Another Magazine». И вот в каком-то из них, в какой-то модной статье я увидел слово «хипстер», и Википедии тогда еще толком не было. Конечно, по контексту следовало, что это модник, но я подумал, что тогда было вот это круто, вот иностранные слова, это круто. Круто его не перевести, я его не перевел. То есть там что-то было про какие-то там штаны, я не помню уже, или про какие-то ботинки. Тогда, собственно, слово «хипстер» вошло в мою жизнь. По поводу личного отношения хочу сказать, что, ну вот да, я согласен с Юрой, проблема, мне кажется, мы должны обсуждать историю не про то, есть ли хипстеры в России, в Москве, а ну, почему это слово действительно приобрело сразу такой негативный смысл обзывательский. У меня как бы есть версия на этот счет, почему. Но я очень против этого, я вот как бы всегда при удобном случае пытаюсь сказать всем, что я хипстер. I'm black and I'm proud of it.
Денис Байерин, Юрий Сапрыкин.
Что касается обзывательства, важный момент. Сейчас это, ну, как бы не столько оскорбление, сколько такое ироническое обозначение всей буржуазной богемы и слэш или интеллигенции, в том числе и от людей, которые к ней относятся. То есть в нынешнем понимании этого термина совершенно не имеет смысла, какие ты штаны носишь или очки, да, а если ты уже работаешь где-нибудь в редакции и выпиваешь в кафе «Маяк», то дальше ты можешь по-разному относиться к моде, ну, как бы быть политичным или аполитичным, или быть талантливым человеком или не очень, но все равно найдутся люди, которые ткнут в тебя пальцем и скажут, что ты хипстер, и поэтому с тобой все понятно.
Юрий Сапрыкин, Игорь Компанец.
Соглашусь со всеми, потому что в словах каждого есть очень приличная доля правды, но хотел бы добавить то, что, в принципе, сейчас хипстер в Москве, ну, для меня лично не очень ясно, кто является им, кто не является. Для меня это один человек, для упомянутых нами перед эфиром Кононенко и прочих, это, видимо, другой человек, видимо, весь наш стол. То есть, да, есть, очевидно, некая система кодов, которая для внешнего какого-то зрителя и составляет весь термин. То есть «Солянка», либо для кого-то даже «Маяк», безусловно, журнал «Афиша», безусловно, некоторые музыкальные предпочтения вкусовые, некоторые знакомства, все такое прочее. Ну, то есть, да, мы, наверное, здесь все можем для какого-то внешнего человека являться хипстером.
А также весь мир современного искусства, а также, конечно, если почитать там блоги профессиональных революционеров, то все вот нынешние либерально-демократические движения, начиная от митингов движения «Солидарность», заканчивая акциями на Триумфальной площади, вообще все, что угодно, все, что относится к вот такой умеренно-либеральной, буржуазной, интеллигентской среде.
Юрий Сапрыкин, Арсеника. Ну вот, собственно, легенда о политичности хипстеров была разрушена в моих глазах, когда Арсений с группой выступал на митинге «Солидарности» 1 мая, и музыкантов повинтили.
Но между тем, если помните, я вам рассказывал, что у меня было совершенно другое отношение. Все еще в силе вопрос, хипстер ли присутствующий. Хочется сказать, что да, дорогие друзья, разумеется, я хипстер, только хипстер-радикал. Проблема субкультуры хипстеров в том, что в ней вообще неправильно расставлены акценты и обозначения, которые она на самом деле не сама себе давала. В России хипстер – это термин, введенный в СМИ для обозначения целевой аудитории потребителей продукта, который эти СМИ собираются предлагать этой аудитории. При этом СМИ определенные оставляют какую-то допустимую свободу выбора этой аудитории, распространяющейся на ее способ проведения досуга, ее разновидности, которую СМИ с удовольствием готовы освещать. СМИ утверждают, что мы имеем дело с определенной субкультурой, спонтанно возникшей, но легко классифицируемой, вследствие определенного единства во внешности представителей этой субкультуры. Но это сходство во внешнем вызвано потреблением единого продукта, ну, например, продукции какой-нибудь легкой промышленности, какие-нибудь клетчатые рубашки, которые предлагаются этими же СМИ. Указывая на это внешнее сходство, СМИ говорит о наличии субкультуры, потребляющей и, соответственно, выглядящей как
так предлагается этими же самыми СМИ. Но это не совсем верно, дорогие друзья.
Ну, субкультура... Мы просто все смеемся. Сейчас сидим, только тихо смеемся, и слушатели наши не видят наших лиц.
Субкультура не может основываться только на потреблении продуктов. В каждой субкультуре есть внутренняя составляющая. Ее же СМИ не могут или не хотят выделить. Мол, хипстеры ничего не хотят, они апатичны, аполитичны, подчас даже асексуальны. Это не так. Для СМИ удобно и выгодно так считать, лишив хипстера разума, воли, секса, наполнив как понятие только содержимым кошелька их или их родителей. Пространно намекалось только на явные ориентиры и увлечения хипстерами всем зарубежным, и только на внешнюю сторону западного общества потребления. На самом деле, может быть, вначале действительно стремление к материальному облагораживанию было первичным для хипстера, но потом, так или иначе, каждый, приобретя там Moleskine, ноутбук, возможность сидеть в каком-нибудь заведении, где есть Wi-Fi, начинает задумываться и требовать что-то большее для себя, нежели просто материальное потребление. Эта субкультура сейчас глубоко внутри стремится к нематериальным, возможно, прозападным ценностям, потому что, наигравшись в какие-то внешние оболочки, в принципе, удобные для так называемых каких-то рупоров этого поколения, какие-нибудь социальные сети, главные лица которых говорят, что сейчас невыносимо скучно и у этих людей нет мечты, они ошибаются, потому что, может быть, мечты нет лично у них, однако дело в том, что, например, если сравнить так называемый какой-нибудь хипстерский рупор западничества журнал Vice, там выглядит все крайне динамично, там очень много каких-то пластов, которые пытаются поднимать это СМИ, помимо моды, музыки и прочей легковесной истории. Там есть очень много политической какой-то составляющей, социальной активности, и видно, что если сравнить фотографии на Look at Me и, например, в Vice фотографии видно, как отрывается постконсюмеристическое общество. У нас же, например, посмотря на Look at Me, такое чувство, что это какая-то такая поддиктаторская, очень санаториальное образование, интернет, достаточно скучное, в котором молодые старички, в котором фотографируются юные консюмеристы, ориентированные в дальнейшем на потребление, асексуальные, беззубые. Но, опять же, этот образ, он транслируется вследствие того, что для того же Look at Me удобно им что-то продавать. Но время меняется, и, дорогие друзья, нормальное юношеское чувство протеста, которое существует у любой так называемой молодежи, желание так называемых перемен, желание большей свободы, оно, в принципе, существует, и хипстеры или люди, которых так называют, оно у них есть. На самом деле, перенимая внешние стороны западного мира, западной жизни, внутри-то ты все равно выходишь в так называемую Россию и окунаешься в общество, в котором все достаточно и так не в порядке. Например, ни для кого не секрет, последние месяцев 10 уважаемый Юрий, его статьи в Афише, они так или иначе имеют какой-то околосоциальный окрас, и какие-то появляются тенденции на обращение внимания именно на социальные составляющие жизни, опять же, в связи с тем, что становится невыносимо скучно просто таскать Moleskine, очки и всякое такое прочее. Стремление к этим ценностям, если оно вначале было первичным, то теперь постепенно происходит понимание, что нужно какое-то количество перемен. Это желание перемен имманентно присуще молодым, и желание избавиться от пустоты, в которую они погружаются вследствие такого бесконечного консюмеризма. Существование превышает соблазн быть пустой, пофигичной картинкой. Людям свойственно искать смысл, и сегодняшний хипстер не исключение. Апатичность и безразличие, желание лишь приятно проводить время, как искусственно навязанные поколению ценности, опять же, теми, кому было бы удобно управлять этим, так или иначе, говоря, что у хипстера нету внутренней составляющей, это только внешняя оболочка. Потому что этой внешней оболочке ей удобно что-либо продать, а потом этим управлять или от этого отбрыкиваться, так или иначе. Вот. На сегодняшний день не имеет ничего общего с самоосвещением современных молодых людей.
Трактат Арсеника.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
С свободу в клубе Arte FAQ. Хипстеры. Есть они в России или нет? Денис Баяринов.
Я просто хотел, ну, вот, Ксению подытожить, что я всегда считал, что Арсений Кай и группа «Падла Бьерутфит» — это голос хипстеров. И вот на наших глазах этот голос сейчас манифестировал появление нового типа хипстера. Хипстер Канзаес, хипстер озабоченный. Это судьбоносно.
Как в 60-х хиппи, аполитичные и засовывающие цветы в дуло полицейских, превратились в йиппи. То есть хиппи, который облачился в милитари и начинает уже действовать сообразно тем мерам, которые принимают непосредственно им.
Арсеника, к нам присоединилась Настя Сартан. Ваше личное отношение к теме хипстер? Вы вот сама девушка-хипстер, например, или нет? И что вы про это думаете?
Ну, я, честно говоря, имею представление о том, кто такие хипстеры, например, в Нью-Йорке, потому что я могла увидеть вообще, как это все появилось и откуда они взялись. Кто такие хипстеры в Москве, я, конечно, мало себе представляю. Можно считать, конечно, наш Look at Me Store, направленный на аудиторию хипстеров. Мы его даже хотим назвать хипстор. Она скорее была шутка. Но насчет Нью-Йорка, просто там есть, например, районы, как East Village и Вильямсбург, в которых живут так называемые хипстеры. Это все районы по линии метро L. Даже есть такой специальный журнал L Magazine, который направлен на все, что происходит в этой аудитории. Там все понятно, почему они живут там, кто они такие. Потому что именно вот на этой линии метро есть самое большое скопление клубов, где выступают там сотни разных групп музыкальных. Там есть сотни разных каких-то маленьких дизайнеров, магазинов, и это все так или иначе культура, которая представляет собой что-то связанное с DIY, что делать это самому. Точно так же, как и все дизайнеры делают сами, без какого-то массового продукта, также и группа записывает все самостоятельно. То есть, если раньше как бы стремление было, что сделать что-то такое, на что подпишет тебя потом рекорд-лейбл, то сейчас стремление у всех этих групп сделать что-то такое, в результате чего ты получишь большее количество просмотров на YouTube. Как бы вообще поселились они там из-за того, что это те люди, которые занимались искусством, у них не было никакой вообще возможности и времени зарабатывать деньги, поэтому они искали какое-то жилье такое, где никто никогда не стал бы жить. Вот этим стало как раз Вильямсбург. Ну и за всем, что за этим следовало, там за всякими художниками дальше полились люди, которые тоже хотят быть художниками, поэтому они тоже перебрались в этот район, за счет этого недвижимость там подорожала, и все настоящие хипстеры в хорошем смысле этого слова в Нью-Йорке, они перебираются дальше, да, например, сейчас в Бушвик, где тоже там довольно-таки опасный район и дешевая аренда квартир. То есть, как бы там с ними все понятно, потому что там есть культура, за которой они следуют. Там действительно есть эти сотни каких-то музыкальных групп, действительно есть сотни дизайнеров. Что у нас здесь в Москве? Ну, наверное, они тоже есть, только не в Москве, и, соответственно, наши московские какие-то люди, которые связывают себя с этой культурой, следуют за всем этим, что есть за границей.
Настя Сартан, я бы хотела сейчас Игоря Компанийца послушать. Клуб «Солянка», прибежище хипстеров, как нам стало известно после скандального уголовного дела художника Трушевского. Еще один, собственно говоря, такой негативная краска, черная краска. Слово «хипстер» теперь уже в глазах обывателя совсем уже какое-то отвратительное. Давайте поговорим все-таки о хороших, веселых сторонах этого дела. Клубное движение. Какая у вас музыка? Какие люди? Какие диджеи? Впрочем, надо заметить, что все присутствующие за этим столом мужчины, я не знаю, как девушка, имеют отношение к диджеингу.
Да, имеет, это правда. Насчет «Солянки», что за музыка, какое веселье. Веселье самого разного рода, то есть и как и музыка. Если мы можем назвать группу «Коррозия металла» или группу «Альянс» или группу «Лисичкин хлеб» хипстерскими коллективами, давайте их так назовем, я совершенно не против. Ну, это «Солянка», понимаете, что это не только название географической местности, также это и название, прошу прощения, некой концепции, которая сопровождает наш проект. Соответственно, музыка самые разные, люди самые разные. Пятница – это техно-культура, это хаус-мьюзик. Суббота – это, да, это то, что востребовано сейчас в кругу 20-летних жителей нашего мегаполиса. Скорее всего, да, вот этот день подпадает под понятие хипстерский. Все весело, очень пьяно, очень много денег остается в баре, чему я только рад, как работник этого заведения. В общем-то, ну а вокруг алкоголя русский человек всегда найдет свои забавы. Клуб «Солянка» не исключение.
А вы никогда не занимались изучением географии, где проживают ваши посетители? Вот Настя нам рассказала о регионах Нью-Йорка, где живут эти люди. А не замечали такого за своими?
Ну, вы знаете, в Москве я не замечал ни из одной из человеческих страт какой-то компактной зоны проживания. Будь то там мои любимые футбольные болельщики, которые в Лондоне издревле делились по районам и кругам британской столицы, или будь то панки, готы, хипстеры, кто угодно, художники. Никогда такого не было, естественного или искусственного расстеления, мне кажется. Как и во всех прочих публичных местах, будь то кинотеатр, школа или что угодно, ну, школа меньше. Да, в основном это жители окраин, потому что там элементарно больше процента проживает жители города. Есть люди в 25-тысячном поколении москвичи коренные, есть люди, которые понаехали буквально полгода назад. Ну, все как везде. Ничего уникального в этом нет.
Игорь Компанец. Юрий Сапрыгин хотел выступить.
Я боюсь, что мне придется подать реплику, относящуюся уже к какой-то позапрошлой мысли Арсения. Мне кажется, что отличие между, скажем так, журналом Vice и журналом Афиша, это не отличие между хорошим хипстером и плохим хипстером. Это отличие между тем состоянием умов, в котором находится сейчас англосаксонский мир и мир российский. И степень социальной ответственности или озабоченности журнала Vice объясняется лишь степенью идеализма и такого социального оптимизма, который присутствует в мире вокруг. Ну, как бы, ты можешь бороться с там, бедностью детей в Ираке, если ты четко знаешь, что эта борьба имеет смысл, и от нее кому-то станет хорошо. И вот как бы этот awareness, вот он как бы в кругах, которым принадлежит журнал Vice, вполне себе имеется. Как только то же самое механически пытается транслироваться в России, что проделывает, к примеру, издание «Хулиган», это сразу выглядит каким-то неадекватным больным бредом. Ну, как бы мы все, хипстеры, не хипстеры, неважно кто, мы находимся на таком эмоциональном фоне, в котором, ну, как бы, у нас нет хорошего варианта развития событий. Вот что ты не делай, это все равно приводит к какому-то дурному, печальному или, ну, никакому финалу. Невозможно побороться с бедностью в Ираке, потому что, ну, как бы мы заранее уверены, что это пиар, геополитика, проделки нефтяных корпораций и распил бабла. На таком фоне действительно, кроме как каким-то эскапизмом, заниматься чем-то вот очень-очень сложно, особенно человеку молодому, которому идеализм свойственен, ну, по природе своей.
Юрий Сапрыкин, я бы только добавила, что невозможно побороться и с бедностью в Чечне по совершенно понятным
по
нам
этим же причинам.
Свобода в клубе Arte FAQ. Хипстеры, есть ли они в России? За нашим столом лидер группы Paddle Bear Outfit Арсений Кам, редакционный директор журнала Афиша Юрий Сапрыкин, Настя Сартан, владелица шоурума Ики People и управляющий магазином Look at Me, Денис Бояринов, редактор отдела современной музыки портала openspace.ru, Филипп Миронов, пиар-директор агентства Кассы и пресс-атташе фестиваля Трансмузыкаль, и Игорь Компанит, арт-директор клуба Солянка. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Черекском районе Кабардино-Балкарии обстрельно-патрульная милицейская машина. Пострадавших нет. Как передает Интерфакс, автомобиль обстреляли со стороны леса на автодороге Старый Черек к Суканцу. В машине находились два инспектора дорожно-патрульной службы. Двое пострадавших в результате теракта в Ставрополе остаются в крайне тяжелом состоянии. Как передает Интерфакс, еще четверо в тяжелом состоянии. В больницах города находится более 30 пострадавших. Расследование теракта продолжается. Жертвами взрыва у концертного зала 26 мая стали 7 человек. В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления и впервые прямые выборы мэра Тбилиси. На пост главы города претендуют 9 кандидатов. Попытки специалистов British Petroleum остановить утечку нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе вновь окончились неудачей. Это признали официальные представители компании. В Чехии завершились парламентские выборы. Лидируют социал-демократы, чуть более 22% голосов, и правоцентристская гражданская демократическая партия, немногим более 20%. Израиль и палестинские боевики сектора Газа обменялись ударами. По предварительным данным, жертв нет. Вчера из сектора Газа по южным районам Израиля были выпущены 2 ракеты. Никто не пострадал. В Китае казнен преступник, признанный виновным в нападении на детский сад, сообщает агентство Синьхуа. В апреле 47-летний безработный ножом нанес ранение 29 детям. Власти Бангладеш заблокировали доступ к популярному интернет-ресурсу Facebook. Причина – появление на нем карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Хипстеры. Существуют ли они в России? Что означает это слово? Как выстраиваются отношения молодых людей с современным миром России? За нашим столом арт-директор клуба «Солянка» Игорь Компанеец, Филипп Миронов, редактор журнала «Black Square», который сейчас, к сожалению, закрылся, и пиар-директор агентства «Касса» и пресс-атташе фестиваля «Трансмузыкаль». Денис Бояринов, редактор отдела современной музыки портала openspace.ru. Настя Сартан, владелица шоурума «Ики People» и совладелица магазина «Look at me store». Юрий Сапрыкин, редакционный директор журнала «Афиша», и Арсений К., лидер группы «Падла Берн Аутфит». В прошлой части мы закончили на довольно пессимистической ноте на выступлении Юрия Сапрыкина о том, что хипстер человек или не хипстер, он все время сталкивается с ситуацией социального пессимизма, в отличие от ситуации социального оптимизма, в которой находятся хипстеры за границей. Арсений К.
На самом деле все не так уж плохо, потому что, например, посмотреть, не знаю, насколько можно это считать политикой журнала «Афиша», журнал пытается доказать о существовании новой русской музыки. Та же самая колонка Юрия Сапрыкина, в которой более или менее есть какие-то социальные позиции. Еще такой момент. Я продолжаю утверждать относительно того, что изначально хипстер, этот термин был синтетически выдуман вследствие выгодности его использования. Если Настя говорит про Нью-Йорк, бедные районы, в которые вначале заселяются художники и креативные люди, а потом они оттуда переезжают вследствие того, что там становится возможно открывать галереи, там становится интересно, и цены на жилье взлетают, они переезжают, соответственно, в другой район, и центр переносится из одного в другой. Например, если посмотреть на ситуацию в так называемой Москве, вся хипстерская, так называемая солянка, солянкинская элита живет вокруг Солянки, а солянкинская и клубная пехота на окраине, то получается, например, недавно появившийся сайт «Сплетен», он обозревает жизнь именно этой элиты, но совершенно не обращается внимания на интересы клубной пехоты, которая, возвращаясь после Солянки в какие-нибудь Петрово-Разумовские и прочие, не знаю, московские места, Москва, как, в принципе, и вся Россия, она центрична, и это ее большая проблема. Солянка и какие-то такие истории – это типично отечественные вещи в связи с тем, что в Москве нет больше других районов, где бы существовала какая-то оппозиция, нет гетто-культуры, которая, собственно, и является смыслом и составляющей настоящего мегаполиса. Здесь все собрано в одном месте и легко из одного места так или иначе управлять или что-то кому-то указывать. Мне кажется, хипстеры – это такая проблема исключительно Москвы, потому что ей удалось сформировать общество более или менее уверенного потребления, можно за это держаться и бояться это потерять.
Арсений Кам, Филипп Миронов,
пожалуйста. Я хочу сказать, что вот в реплике Сени прозвучала какая-то такая обличительная история про то, что вся кипстерская элита живет в центре, но при этом хипстеры, несмотря на то, что это такой передутый медийный феномен, они все равно для мейнстрима, как вот идеологического российского, остаются маргиналами. То есть для как бы, людей, которые не находятся в ситуации журнала «Афиша», там клуба «Солянка», не входят в эту магнитную зону, все равно хипстеры является предметом иронического хмыкания. На самом деле, вот эта позиция маргинальная, это единственное, что
что позволяет определять хипстеров относительно к субкультуру. По идее, субкультура строится на двух понятиях, что это какое-то протестное движение, люди недовольны, и на социальном аспекте, что это маргиналы, люди, которые не принимаются основной части общества или не хотят с ним себя идентифицировать. Нельзя сказать, что хипстеры – это протестное движение, но реально маргинальное.
Филипп Миронов, спасибо. Но я бы сказала, что существует такая проблема, как хипстер 1, хипстер 2 и хипстер 3. Хипстер 1 – это хипстеры Нормана Миллера и Керуака. Это люди, которые не носили узких штанов, по-другому выглядели.
От которых произошли хиппи. Собственно, хиппи – это уменьшительно ласкательное от слова хипстер. Это маленький хипстер.
Можно краткую справку по этимологии. Хипстеры появились в 50-х. Это была кучка людей, которые обитали вокруг джазовых музыкантов. Сами эти люди редко где играли. И в основном существовали на таких полукриминальных каких-то заработках. То есть хипстер — это, в принципе, изначально в поколении битников это был бездельник.
Потом можем говорить о современных хипстерах западных. Это хипстеры 2, скажем так. И хипстеры 3 – это современные хипстеры в России. Настя Сартан.
Хотела задать вопрос Юрию по поводу вот его высказывания. Последний номер «Большого города». Он весь посвящен тому, что хватит говорить о том, что у нас все плохо. Давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Я, когда читала этот номер, потому что меня интересовало про бизнес, читала, что там сделать и нужно, и я понимала, что это просто невозможно. Задача как минимум там лет на 100. Вот это был номер, направленный на то, чтобы такие чувства возникали?
Это номер, направленный на то, чтобы возникало ощущение, ну, как бы, реальности всего этого. Это не вопрос мечты, идеализма или чего-то. Это совершенно технический вопрос. Если у тебя есть как бы желание жить в стране с там нормальным климатом для бизнеса, то вот нужно дернуть за этот рычаг, принять этот закон, а этот отменить. Но для этого нужны какие-то политические действия. Поскольку вы, Настя, не являетесь там председателем Государственной Думы или Совета Министров и не можете никак повлиять на то, какие люди являются этими председателями. От этого и создается ощущение, что это все имеет отношение к какой-то марсианской жизни, на нашем веку уж точно здесь не может сбыться. Тебе показывают картинку более-менее идеальную, говорят, что для этого нужно сделать, да, а дальше ты понимаешь, что в тех условиях, в которых ты существуешь, просто некому нажать на эти рычаги, что судить тебе, дорогой читатель. Помимо нытья, которым мы все там в той или иной степени занимаемся, есть вполне реалистичные и простые шаги.
Юрий Сапрыкин, Денис Бояринов.
Я просто хотел вернуться к теме хипстеров 3. История про то, чем как бы российские хипстеры отличаются от заграничных. Во-первых, хотел бы ответить Сене на реплику, что это вещь, выдуманная СМИ. Ну, как бы невозможно СМИ выдумать вещь какую-то фантастическую, если это так живет. Во-вторых, про русское восприятие. То есть вот негативная коннотация, как бы все время про хипстеров. Мне вообще кажется, что самое главное, о чем мы должны говорить, именно о незрелости нашего общества и незрелости, собственно, как бы некого хипстерского анклава у нас. То есть вот то, что пример про журнал «Хулиган», очевидный пример незрелости, когда люди делают тупую кальку и получают действительно просто смешной сатирический продукт. Конечно, в Америке тоже смеются над особо комичными проявлениями людей, у которых особенно большие очки. Но здесь нет такого вот, как феномен Ильи Трушевского, знаете, когда если фигурант уголовного дела, значит, хипстер. А это, ну, как бы незрелость нашего общества. Мы только, типа, разучились есть людей, а вот еще у нас тут появились какие-то люди, которые не хотят есть людей, а хотят прекрасно одеваться и нести какой-то образ в массу.
Давайте их съедим.
Давайте скорее их сразу съедим. Вы не заметили, когда мы обсуждаем хипстеров, мы все время обсуждаем мужчин. Хипстер-девушка – это нечто странное. Это тоже говорит о том, что у нас неразвитое общество, где женщины как-то, мне кажется, загнаны в какой-то еще более ужасный гетто. Их даже никто не рассматривает как некую действующую силу. Все говорят, вот как бы если хипстер, то сразу это мальчик, такой хлипкий еще, тоненькие ножки. Заметьте, кстати, что это очень похоже про термин метросексуальность и метросексуал. Это же как бы изначальный термин, который не несет ничего в себе обидного. Ну, человек заботится о себе, мужчина, да? Но именно в России это сразу становится объектом жутких насмешек. И теперь метросексуалы и хипстеры, хотя никто до конца не понимает, кто это и где это, никогда не видел, но при этом всем бы интересно было на них посмотреть.
Денис Бояринов. «Свобода» в клубе «RTFAQ». Хипстеры, есть ли они в России? Реплика Юрия Сапрыкина.
К вопросу о хипстерах и метросексуалах, вот есть та самая новая русская музыка, которую Арсений привел как пример какой-то созидательной работы, осуществляемой там журналом. Справедливости ради, вот сидит Денис Бояринов, который ровно эту же работу в не меньших масштабах производит по поддержке и структурированию этой новой русской музыки. Но, внимание, внимание, это как бы удивительная такая борьба, которая на самом деле похожа даже не на боевые действия или даже не на партизанские вылазки в тылу врага. Это такие партизанские вылазки, которых никто не замечает и, не дай бог, заметит. Потому что кроме синяков и шишек на фигурантов этого процесса, ну, как бы ничего хорошего от этого не выйдет. Это очень неблагодарное занятие. Это сцена, которая, как только начинает чуть-чуть структурироваться, сразу вызывает какое-то дичайшее раздражение со стороны не находящихся внутри нее людей.
Юрий Сапрыкин,
не так ли?
Ну, да, Денис Бояринов.
По большей, конечно, части да. То есть у людей большое отражение, но при этом динамика положительная, все равно что-то как-то пробивается. То есть вот последний фестиваль «Темные лошадки», наш знакомый из ваш Алексей Певчев, который говорил, я очень со скепсисом относился к группе «Падла Бера» «Outfit», это он же когда увидел, ему это понравилось.
Денис, какие еще молодые группы можете назвать?
Весь лайнап фестиваля «Темные лошадки».
Нравится не забывать группу «Тесла Больга», «Вампея», то есть есть.
Мне кажется, это очень разные вещи. Вот здесь мы видим, как бы, что хипстеризм бывает таким и сяким, что бывает просто некоторое следование в русле западных тенденций, а бывает довольно дикие и странные попытки что-то нащупать свое, такое вот внутреннее.
Юрий Сапрыкин, меня интригует вопрос, который Филипп Миронов поставил. Кто такие хипстеры в смысле их предпочтений идеологических, социальных, эстетических, музыкальных? Хипстер образца лета 2010 года в Москве. Игорь Компанец.
Это люди, которые тратят основную массу своих небольших доходов на какие-то внешние атрибуты и на то, что им идет либо в глаза, либо в уши. Кинокартины, либо музыка. Музыки больше, чем кино. Ну, нормально, абсолютно поколение 21 века. Люди достаточно простых волеизъявлений, целеустремленные, но при этом с достаточно несложными целями. Он, безусловно, знает, что такое Тесла Бой, кто такой Антон Севидов, он знает Падлу Бера Outfit, он знает некие марки джинсовых лейблов. Окей, хорошо, закрываю глаза, представляю для себя девочку и мальчика, который является хипстером. Девочка – это ученица какого-то творческого вуза, скорее платного факультета, кмархи или журфак. Мальчик, ее бойфренд, учится скорее в том же вузе, либо на папины деньги в чем-то более престижном, вроде плешки. Но живут они на деньги родителей, красят стены в белый цвет, кладут матрас на пол, да, да, у них хорошая стереосистема стоит. Никаких позывов к политической активности у них все-таки, я думаю, что нет.
Но при этом, мне кажется, они все-таки леволиберальные направленности.
Да, безусловно, это космополитичные либеральные люди, которые могут по пьяни вскидывать там правые руки и при этом садиться на коленки к человеку своего пола, и даже драки у них выходят какие-то нелепые, шуточные, то есть до гематом максимум доходит, что лично мне, как человеку из другой субкультуры, как не очень интересно.
Игорь Компанец. Денис Бояринов.
Когда меня спрашивают про хипстеров, я в последнее время объясняю на примере. Вот есть мой любимый сериал английский «Майти Буш». Там есть два героя главных, юмористических персонажа. Его зовут Винс, он модный парень, стилист, он все время создает образы. В течение одной серии меняет образов 10 штук. У него бывают самые диковинные образы, типа теннисисты, вудуисты. Вот. А есть визави-антагонист. У него есть одни шорты и одна жилетка, которую носит, потому что у него много карманов, и она очень удобная. Это, конечно, сатирический образ, но понятно. Хипстеры – это люди, которые создают образы. Они поэтому так трудно описываем, потому что образы они меняют. И чем более продвинут хипстер, тем он более как бы флексибл. Вот наш Арсений К, например, он сейчас одевается так, как бы он вызывающе антимоден. В драных джинсах, растоптанных башмаках и майке с картинкой Санкт-Петербургского метрополитена.
Явно туристический.
И нарисованной ручкой татуировкой. Вот на данный момент он убер хипстер, потому что он уже антифэшн.
Денис Бояринов, Настя Сартан.
Сегодня буквально объясняла своим родителям, про что будет передача и, соответственно, кто такие хипстеры. Все наши родители понятия не имеют о таком таком слове, кто это такие, я объясняла с такой точки зрения, что есть мейнстрим. Они из этого мейнстрима пытаются не то, чтобы выделиться, вот в английском языке есть правильное для этого слово «stand out». То есть, если в мейнстриме это там украшать свои жилища лепниной и делать евроремонты, то, соответственно, оппозит этому – это там класть матрас на пол, красить стены в белый цвет. Если в мейнстриме носить там Dolce & Gabbana, Gucci, сидеть там за последними коллекциями, то немножко противоположно этому. Это вот, например, то, как выглядит Арсений – отрезать ворот от футболки и надеть какие-то непонятные джинсы. И купить на платформе марки или на удельные ботинки. И еще к этому можно уже приписать, как я уже говорила, про DIY, про то, что как бы в этом всем еще есть некая составляющая того, что они делают все это сами.
Настя Сартан, спасибо. Мы описали хипстера как существо, занятое собой, но при этом придерживающееся либеральных ценностей. Так вот, если хипстера вознамерится лишить этих самых его либеральных ценностей, он как существо неагрессивное никак не сможет себя защищать. Филипп Миронов.
Сможет, мне кажется, что-нибудь написать в своем уютном ЖЖ.
Твит.
Ага.
Это человек, который в состоянии делать высказывания достаточно резкие и артикулированные, но в плане действий, ну, не было еще шанса проверить. То есть единственный опыт – это вот, опять-таки, участие Арсения в концерте «Солидарности», но основная часть вот этого, так условно говоря, хипстера движение восприняло эту историю с иронией. У хипстеров есть очевидное нежелание ассоциироваться с демшизой, так называемой, но при этом есть как бы определенный внутренний идеологический заказ на какое-то протестное политическое движение, которого нету, к сожалению, нету модной, хорошей политической силы. Антифа, к сожалению, мы как бы все знаем реакцию, значит, на материал Андрея Лошака на Open Space, где эти антифа, по-моему, либеральной общественности вызвали ужас, и никто не хочет ничего общего иметь с насилием. И реально, если бы в Москве, как бы в ЦАО появился какой-то человек, который бы не был наследником этой замшелой пенсионерской фигни, как бы, которая является сейчас вот либеральная идеология в Москве, за ней бы хипстеры пошли.
Филипп Миронов так считает. Ну, вообще, грустная вещь. Мне это как раз кажется, что если бы либералы и антифа договорились не на платформе насилия, а на платформе антифашизма, из этого могла бы выйти очень красивая
история. У нас красивые страны называют все, что связано с политикой и косвенно с властью, и косвенно с насилием. Вот есть прецедент антифашистского марша 19 января, когда в минус 20-градусный мороз, собственно, на улице вышли очень многие сотрудники московских медиа. Это как бы люди чуть старше, чем как бы те хипстеры, о которых мы говорим. Но в любом случае, это люди, которые задают определенные поведенческие стереотипы для них. Вот то, что вы говорите, может быть, вполне реально, да. Но в любом случае, эта идеология не проработана, она с кем не ассоциируется.
У людей, которые вышли на этот марш, все равно осталось очень двойственное ощущение,
да,
от этого.
Да.
Как
вышли.
Рядовых участников некой странной игры, которая не ими придумана, и с ней они, в общем, не очень даже готовы согласиться.
Юрий Сапрыкин, я на это скажу, надо чаще встречаться. Арсеника, да. Пожалуйста.
По поводу участия в странной игре, я в прошлый раз на Радио Свобода рассказывал о своей ощущения от участия в так называемой маевке от «Солидарности», но потом поступил такой очень здравый комментарий от студентки из Англии, которая говорит, что ведь для молодежи, в принципе, стремящейся к чему-то за рубежом, принято ходить на какие-то либеральные истории.
И не только на либеральные, на всякие.
И в этом нет ничего позорного.
Принято быть политизированным.
Эта проблема может быть партией. А стайл, он исходит давно из 60-х, когда предводители там всякие группы MC5, Эбби Хоффмана, когда это были сексуально раскрепощенные люди, притягательные для молодежи. Сейчас, естественно, не там какой-нибудь активист «Солидарности», никакая молодежь за ним не пойдет, потому что это люди с целлофановыми пакетами. Но если бы не они, то кто? Например, в Петербурге люди с целлофановыми пакетами – это интеллигенция. Зато, мне кажется, в Москве люди без какого-то количества разума в голове в связи с тем, что полон желудок и глаза на все прекрасно с удовольствием закрываются. Например, почитать журнал «Сноб», там явно они пытаются представляться как какое-то количество интеллектуалов, но это интеллектуалы от потребления, в них нет именно интеллектуального снобизма. В Петербурге же, например, есть, но нет какой-то материальной культуры, в отличие от Европы, когда там профессор, он может рассуждать о Фуко, Дорида и прочих классных парнях, но потом обсуждать вина, ходить в ресторан и всякое такое прочее. Повисший вопрос над этим столом, типа, не существует идеологии у хипстера, и каждый говорит, что, ой, да
нет ничего, дорогие друзья, все плохо, или что-то типа того, что вокруг отвратительные люди с целлофановыми пакетами, непритягательные, совершенно не сексуальные, с какими-то дебильными идеями и невменяемые в тренды. Но просто, например, посмотреть на Look at Me, если, то у меня действительно после просмотра большого различных зарубежных СМИ подобного содержания возникло чувство, что это все какое-то, вот как в Белоруссию приедешь, там все причесано, все такие правильные. Понятно, что эти люди, они безжизненные. Например, в чем притягательность какой-нибудь Пати Смит? Это не только музыка, и не только круто говорить о музыке и понимать, что типа, о, а почему музыка круче на Западе? Потому что там люди свободнее, не дают ущемлять свои права, они не боятся, и это их отсутствие страха и является вот этой той самой сексуальностью, которая внутри, которую мы не можем объяснить, и мы хватаем только внешнюю сторону, не понимая, что за этим всем стоит огромная проделанная забота западным миром, и в том числе 68-м годом, после которого Запад изменился, когда действительно Запад стал либеральным, когда действительно изменилось отношение к людям и всякое такое. Ведь, например, ты приезжаешь в Европу, к нашему целлофаново-пакетному городу, ближе какую-нибудь Северную Европу, и ты чувствуешь себя человеком, имеющим право, вследствие того, что ты не кошка, не камушек, не гусеница. Ты идешь по улице, и ты чувствуешь, что у тебя есть право, у тебя есть определенные привилегии только из-за того, что у тебя есть две руки и две ноги. Я подобное чувство ощутил единственный раз в этой стране, когда на марше несогласных в Петербурге получилось прорваться на Невский проспект, и там был Кирилл Миллер рядом, люди, которые там чуть выше по статусу, чем ездят, те, которые ездят в метро, и мне было приятно находиться рядом с этими людьми, куда-то идти, рядом вязали за флаги, но я ничего этого не понимал, я просто чувствовал, у меня есть право пройтись, есть право выйти, и я ощущал себя так называемым человеком. Ну, непонятно, что делается вот с этой оппозицией, мне кажется, она запутана крайне, поэтому сейчас совершенно за ней не хочется идти. Но дело в том, что она не станет симпатичной сама по себе. Мы должны делать и внедрять новые смыслы. Смотрите, так называемая группа гражданской обороны, которая, безусловно, является одной из самых лучших групп в отечественной музыке, она крайне политизирована. И НБП изначально это был арт-проект. Когда это потом стало уже какой-то партией, чем-то таким, это уже все превратилось в какой-то трэш. Когда нет вот этой уничижительной фразы демшиза, когда участие в политике и отстаивание своих прав, это естественно, это здорово, и когда молодежь действительно не хочет превратиться в каких-то таких заведомо старичков, заведомо потребителей, а хочет более или менее протестовать. Молодежь всегда протестует, и иногда по какой-нибудь ерунде всегда.
Арсеника, Настя Сартан.
Что сделают так называемые хипстеры, если возникнут какие-то проблемы? На мой взгляд, он просто при первой возможности уедет, и не только при возникновении каких-то проблем.
Настя Сартан, Денис Бояринов.
Лично для меня слово «хипстер» гораздо более приятно, чем слово «нашист», и даже чем русское слово, в общем-то, «молодежь». Медийный шум у этой истории, к сожалению, гораздо более, как бы хвост гораздо более длинный, чем сама история. Я сегодня ехал на передачу и считал по дороге хипстеров, которые мне встретятся. Я насчитал 5 человек, трое встретило меня у ворот «Артефака». И это в Москве. Я уж не говорю о том, что, мне кажется, в России все еще гораздо непонятнее. Но при этом, вот мне кажется, что правда за этим есть и сила, и жизнь, и будущее. И вот то, что Арсений постоянно формулирует манифесты и запросы логичные, здоровые. Да, как бы у нас незрелая ситуация, и нет политической силы, но это у нас как бы все вообще запаздывает. Но я думаю, что раз запрос есть, то она появится. Появятся красивые, молодые, обаятельные, сексуальные политики, которые создают образы.
Денис Баернов, Игорь Компанец.
Я думаю, что «Хипстер 3», пользуясь вашей терминологией, русский хипстер, это явление достаточно краткосрочное, оно подходит к своему завершению. Ощущаю по себе вот какие-то волны внутри, что вопрос года, максимум 2-3, и появится что-то новое, что-то более интересное. И в конце концов был такой стишок, он, я извиняюсь, слегка матерный, я за... Да и она устала, произошла смена состава. Очень хочется и жду этой смены состава, когда будет повод действительно всерьез о чем-то поговорить, о каком-то молодежном явлении. Хипстер – это смех.
Игорь Компанец, Филипп Миронов.
Ну, мы забыли сказать о том, что одной из таких научных и общепринятых характеристик хипстера является то, что хипстер мучительно пытается аутентифицироваться с какой-то субкультурой из прошлого. У хипстера есть черты постпанка, есть черты хиппи, битников, там, рейверов и так далее. То есть это, у этой субкультуры реально лицо сшито как из лоскутного одеяла, из цитат из других субкультур. И, в принципе, интересность феномена состоит в том, что он не закрыт, не закончен, не определен до конца, и как бы идеология, статус, явление находится в процессе
процессе формирования. Мне бы реально хотелось, чтобы на излете этих обсуждений, уже 3 года существует феномен, появилась бы какая-то интеллектуальная сила, которая могла бы что-то вот с этим социальным неопределимым облаком сделать, как-то его доформулировать и куда-то привести. Потому что если посмотреть на последнюю 20-летнюю историю развития России, у нас появилось мощнейшее неопределимое движение, вот что-то вокруг слова «гламур», там вот Ксения Собчак, вот это как бы вещь, которая переформулировала, в принципе, социальную карту России. Мне кажется, что у хипстеров есть полный шанс и возможность, наложившись на как бы эти условия, вот это вот стремление к красивой, приятной, комфортной жизни, которое дало гламур, вот есть возможность эту всю штуку еще раз реформировать и как-то переизобрести молодежную идеологию.
Филипп Миронов, Юрий Сапрыкин.
Мне кажется, Арсений сказал очень важную вещь, из которой следует, что на самом деле разница между хипстерами 3 и хипстерами 1 нет вообще никакой. Потому что мы все живем как герои фильма «Стиляги». Вот мы шугаемся от этой серой толпы, окружающей нас. Мы хотим, чтобы нам дали спокойно выпивать в там, том единственном клубе, где это не противно делать. И чтобы там не козел на саксе уже, а Антон Севидов на синтезаторе нам сбацал что-нибудь фирменное. Вот это на самом деле предел наших желаний. У нас не произошло еще не то, что 68-го года, а даже мы не начали к нему двигаться или только начинаем. Вот этого осознания, что не политик там какой-то тебе должен предложить сексуальный образ, а что вот people have the power, ощущение себя там свободными, сильными, право имеющими людьми, от которых чего-то зависит и у которых за душой есть какие-то энергии, какие-то ценности, да, это просто еще не началось. Не случайно фильм Тодоровского на Западе показывали под названием «Хипстерс», это вот буквальное описание нынешнего процесса.
Юрий Сапрыкин, Арсений К.
Мне кажется, при современном состоянии промышленности, политики и вообще государственной вертикали все это продержится 2 варианта. Либо 10 лет, и за 10 лет рассосется, и Россия станет таким сборищем каких-то провинций и областей, как Индия. Либо же после 2012 года закрутятся гайки, и тогда это все продержится буквально 2 года. Никакой новой движушной истории ожидать не следует. Когда все разрушится, только тогда начнется что-то новое, и через 10 лет там какая-нибудь группа подлоббировать фит будет классикой, а появившиеся новые, они будут делать настоящую культурную движуху, потому что те маленькие попытки, которые мы делаем сейчас, мы явно боимся чего-то там, боимся, что у нас придут и отберут наш жесткий диск или еще что-нибудь такое. В таком случае, просто если не будет какого-то непосредственного реагирования именно сейчас, в таком случае все загнется само собой, и движение нового и сильного придется ждать не раньше, чем через 10 лет, дорогие друзья.
Арсений К. «Свобода» в клубе RTFAQ. Хипстеры. Лидер группы «Paddle Bear Outfit» Арсений К. Редакционный директор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин. Настя Сартан, владелец шоурума «Эки People», совладелец магазина «Look at the Store». Денис Бояринов, редактор отдела современной музыки портала openspace.ru. Филипп Миронов, пиар-директор агентства «Касса» и пресс-атташе фестиваля «Трансмузыкаль». И Игорь Компанит, арт-директор клуба «Солянка». Вела программа Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».